Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок. Рошеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Рошеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управится. Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь. Виктор угостил его клубникой. Швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал: «Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был». «Ну что уж вы так», — сказал Виктор, — «он славный парнишка, умница и воспитан хорошо». «Так уж драл я его», — сказал швейцар, приободрившись. «Старался». Он снова помрачнел. «Соседи заедаются», — сообщил он. «А я что? Я и не знал ничего».
«Плюньте на соседей», — посоветовал Виктор. «Это же они от зависти. Мальчишка у вас прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит».
«Ха-ха», — сказал швейцар, снова приободрившись. «Так, может, еще и породнимся?»
«А что же», — сказал Виктор, — «очень даже может быть». Он представил себе Болкунаца. «Отчего же?» Посмеялись по этому поводу, пошутили.
«Стрельбы вчера не слыхали?» — спросил швейцар.
«Нет», — сказал Виктор, насторожившись. «А что?»
«А так получилось», — сказал швейцар, — «что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся. Подобрались такие отчаянные головы, разрезали проволоку и внутрь, а по ним из пулеметов».
«Вот черт», — сказал Виктор.
«Сам я не видел», — сказал швейцар. «Люди рассказывают».
Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо:
«Тедди наш там оказался. Подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается».
«Обидно», — пробормотал Виктор, расстроившись. Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тедди. Сноха Тедди сообщила, что все, в общем, ничего. Прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тедди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павер.
«Добрый день», — сказал Павер, ослепительно улыбаясь. Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.
«Ну, здравствуйте, здравствуйте», — сказал он мрачно. «Что скажете?» Смотреть на Павера ему не хотелось. Во-первых, Павер был сволочь. А во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.
«Слушайте, Виктор», — сказал Павер, — «я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды».
Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.
«Ей-богу, до того мне в последнее время не везет», — продолжал Павер. «Весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки. Бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю».
«Господин Суман», — сказал Виктор, — «перестаньте Ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе».
«Виктор», — произнес Павер укоризненно, — «мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк. Ну что вы хотите от человека?»
«Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу», — объяснил Виктор. «А если уж бьет, бывают обстоятельства, то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля».
«Ах, вот вы о чем», — сказал Павер задумчиво. Лицо у него словно осунулось. «Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом,
Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.
— Господин Суман, — сказал Виктор, облизывая ложку, — я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил. Он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности. Но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь. Однако Павр не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно, здоровенный мужик, и карате, наверное, знает, и кастет у него есть. Хорошо бы разозлиться сейчас. Что он в самом деле мне лакомство портит?
«Я вижу, вы многое знаете», — сказал Павр. «Это плохо. Я имею в виду для вас».
«Ну ладно, во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю».
«Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью. Но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель. Теперь вы приперлись. В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения».
Павер сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и трудно представимое. «Однако извиняться за то, что я, работник известного вам департамента, — продолжал Павер, — я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная. Чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну а я по-другому. Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь». «Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их, и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят, за вас, например. Вы же ни черта не понимаете, вы вольный художник, эмоционал, ах, ох, и все разговоры. А речь идет о судьбе системы, если угодно, о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента, диктатор, тиран, дурак. А надвигается такая диктатура, какая вам вольным художникам и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно у меня было верное. Человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурсмансора или Гегеля, то это о-о-о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма. Ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурсмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения, его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности, ну, облает вас, ну, в крайнем случае прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурсмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует дерьмо собачье, никуда не годное, и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии, смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы когда-то были. Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павер волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил. В глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. «Ну-ну», — сказал себе Виктор предостерегающе, — «это же враг, мерзавец, он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик». Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павера,
Это же чиновник, не забывай, у него по определению не может быть идейных соображений. Начальство приказало, вот он и работает за компот. Прикажут ему защищать мокрецов. Будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал. Павр взял себя в руки и улыбнулся. «Я знаю, что вы думаете», — сказал он. «По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать, чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону». Он болезненно оскалился. «Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь, да поздно будет. Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться. Я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена. У начальства приступ служебного рвения. Кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа. Порядка нет». «Но это ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов». Он опять оскалился. «А вот пройдет десяток лет...» Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно ёкнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие, но ему сказали «сядьте», а Павару сказали «встаньте». «Павар Суман, вы арестованы». Павар белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал «Ордер?» Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя «Пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга». Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня? Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет. На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся и точно... В углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету. «А вот он сам», — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. «Я как раз к вам», — сказал долговязый. «Ну, раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее». Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь 312 номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице. А Виктор думал, что будет, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору «одну минуточку» и удалился в спальню направо.